Он вышел на улицу, со всегдашним удовольствием покинув плохо вентилируемое здание. Уже надвинулась тормансианская ранняя ночь с ее глухой беззвездной тьмой, в которой тонула тусклая серая луна. На углу над кубиком киоска, продающего дурманящее питье, горел фонарь. Там толпились мужчины, доносилась хриплая ругань. Ветерок принес смешанный запах напитка, курительного дыма и ночи. Вир Норин пришел в гостиницу «Лазурное облако», разбудил СДФ и вывел его по боковой лестнице на улицу. Затем оглядел в последний раз неуютное пристанище и с радостью подумал о квартире со многими замками и о встрече с Сюте, нежной, как и память о ней. Шагая в сопровождении девятиножки по пустынной аллее чахлого сквера, он припоминал слова профессора Агитао и решил заглянуть в музей естествознания. Но когда? Завтра очередная работа с Таэлем над материалами, присланными с дисколетом. Потом предстоит еще встреча с учеными физико-математического института. Они жаждут неслыханных дотоле откровений, а он ничего не сможет рассказать даже из близких ему областей космофизики. Сблизить различные ходы мышления сумел бы выдающийся педагог или популяризатор, а не он, Вир Норин. Кроме того, эта тяга к откровениям в науке метафизична. Астронавигатор остановился как вкопанный. А рядом взбила пыль его девятиножка. Поперек аллеи стояли 6 тормансиан, освещенных далеким ртутным фонарем. Вир Норин раздумывал, идти им навстречу или подождать. Он не боялся ничего, даже если бы шел совершенно один, а в присутствии СДФ не существовало вообще никакой опасности. Но он мог, обороняясь, нанести тормансианам повреждения, и этого следовало избежать. — Ты земной? — отрывисто спросил один из молодых людей, несомненных гжи, приближаясь к землянину. Вир Норин утвердительно кивнул. «Тогда ты нам нужен. У вас есть бешено красивая женщина. Я видел ее в загородном саду. Ее зовут Эвиза Танет». «Эвиза Танет», — повторил, вернее, мечтательно пропел тормансианин. «Это врач нашей экспедиции, медик Звездного флота». «Ух!» — неопределенно воскликнул Гжи. «Так вот она мне сказала, чтобы я шел к вашей владычице». У нее тоже красивое имя. Не такое, как у Эвизы, но звучит приятно. Фай Родис. Сказала, чтобы я обязательно поговорил с ней, потому как это важно и для нас, и для вас. Почему, не знаю. Но я обещал. А получилось, что я, всем известный Гзер Бумьям, перед которым трепещет Гжи-Джи, не могу исполнить обещание. Владычицу Фай Родис охраняет целое войско лиловой дряни, а Джи мне не верит. Думает, что я подкуплен змееносцами. А зачем мне этот подкуп?
— Наверное, незачем, — улыбнулся Вир Норин.
— То-то. Можешь ты поверить мне и устроить разговор с владычицей?
— Верю. И могу.
— Когда?
— Сейчас. Пойдемте туда, где никто не ходит, и есть какая-нибудь стена, за которой можно спрятать свет экрана.
— Вот это дело! — с удовольствием воскликнул Гжи, и повел Вир Норина в сторону от главной аллеи, где стояла длинная, поставленная поперек дорожки плита, испещренная назидательными изречениями. Такие плиты встречались в разных местах города, но Вир Норин никогда не видел, чтобы хоть кто-нибудь читал надписи. Вир знал распорядок жизни Родис, она должна была быть наверху. Действительно, на вызов его СДФ Родис откликнулась почти немедленно. Она появилась на импровизированном экране каменной плиты не в той черной тормансианской одежде, какую обычно носила в хранилище истории, а в коротком белом платье с голубой отделкой. «Ух!» — вырвалось у тормансианина восклицание не то изумления, не то восторга. Астронавигатор рассказал о Гжи, ищущем встречи по просьбе Эвизы Танет. Родис подозвала Гзер Бумьяма в освещенное поле передатчика, несколько секунд всматривалась в него и сказала: «Приходите».
«Когда? И как?» Хотите сейчас? Идите, не привлекая внимания, к памятнику всемогущему времени. Поверните направо от него, к восьмому дому по улице Последней войны. Первый раз приходите один. Сколько времени вам потребуется? Я буду ждать вас и проведу к себе. Родис выключила связь, и Вир Норин немедленно погасил свой СДФ.
«Вот это здорово!» — обрадованно воскликнул Гжи. «Как все получается просто у настоящих людей!»
«Ладно, передавай мои поклоны, Визитанет. Жаль, что я ее больше не увижу».
«Почему же? Когда придете к Родис, попросите ее соединить вас со звездолетом и вызвать визу Танет».
«Да ну! А о чем я буду с ней говорить?» — вдруг испугался Гжи.
«Ну, хоть поглядите на нее».
«И то! Ух, спасибо, друг! Мне пора!» Тормансианин протянул руку и крепко сжал ладонь Вир Норина. Тот улыбнулся. Получить благодарность от жителя столицы Ян-Ях было нелегко. Теперь, даже если бы астронавигатор вторично запутался в переулках старого района столицы, его привел бы к месту острый слух землянина. Собачий лай слышался издалека, так как псы были плохо воспитаны, подобно своим хозяевам. Сюте выбежала в переднюю на лязг открываемых замков. С возгласом «Спасибо, спасибо!» она бросилась к Вир Норину и вдруг замерла, побежденная застенчивостью. Оказывается, ей уже достали кусочек голубой пластмассы с нужными знаками и штампами, дающие право на проживание в столице. Вир Норин обрадовался, услышав своеобразный голос девушки, более низкий, чем горловые фальцетные голоса тормансиан, но более высокий и звонкий, чем грудные меццо-сопрано женщин-звездолета. Сюте с материнской заботой женщины Ян-Ях, обязанных прежде всего кормить мужчину, приготовила ужин из запасов хозяина и огорчилась, узнав, что Вир Норин по вечерам ничего не ест, а только пьет. И то какой-то особый напиток. Если бы звездолетчик знал, с каким трудом было связано приготовление пищи у тормансиан на их примитивных нагревательных приборах, он постарался бы что-нибудь съесть. Но, ничего не зная о горячих плитах и вечно пачкающихся кастрюлях, он спокойно отверг еду. Девушка попросила позволения прийти к нему, когда он отдохнет. У нее есть очень важный вопрос. Важный вопрос был задан, едва она появилась на пороге, и Вир Норин не смог уклониться или хитрить под открытым взглядом, всей душой требовавшим правды. «Да, Сюте, я не житель Ян-Ях, а совсем с другой, безмерно далекой планеты — Земля. Да, я с того самого звездолета, о котором вы слышали. Но мы, как видите, не банда космических разбойников и шпионов. Мы одной крови. Наши общие предки больше 2000 лет назад жили на одной планете — Земля. Вы все оттуда, а вовсе не с белых звезд». «Так я и знала», — с гордым торжеством воскликнула Сюте. «Ты совсем особенный, и я сразу поняла это. Оттого легко и радостно с тобой, как никогда еще не было в моей жизни». Девушка опустилась на колени, схватила руку астронавигатора, прижала к щеке и замерла, закрыв глаза. Вир Норин с нежной осторожностью отнял руку, поднял маленькую тормансианку и усадил в кресло около себя. Он рассказал ей о Земле, о их появлении здесь, о гибели трех землян. В СДФ было несколько звездочек для самого первого знакомства с жизнью Земли. Так начались их совместные вечера. Неуемное любопытство и восхищение милой слушательницы воодушевляли Вир Норина, отгоняя предчувствие, томившее его с некоторых пор, что он не увидит больше родную, бесконечно любимую Землю. С первых минут высадки на Торманс он всей кожей чувствовал недобрую психическую атмосферу. Общая недоброжелательность, подозрение и особенно глупейшая и смешная зависть соревновались с желанием любой ценой выделиться из общей массы. Последние земляне объясняли отзвуком прежнего колоссального умножения народа, в миллиардах которого тонули личности, образуя безымянный и безликий океан. Психическая атмосфера Ян-Ях подавлялась плохой воде, в какую иногда попадает неосторожный купальщик. Вместо покоя и свежести приходит чувство отвращения, зуда, нечистоты. В старину на земле такие места называли «злой водой». Везде, где реки не текли с солнечных гор, где ручьи не освежались родниками, лесами и чистым дождем, а наоборот застаивались в болотах, мертвых рукавах и замкнутых бухтах, насыщаясь гниющими остатками жизни. Так и в психической атмосфере тысячелетний застой, топтание на месте, накопление недобрых мыслей и застарелых обид ведет к тому, что исчезают свежая вода, ясные чувства и высокие цели, там, где нет ветра поисков правды и прощения неудач. Вероятно, пребывание в плохой психической воде и породило смутное чувство трагического конца. Вир Норин вспоминал о катастрофических последствиях, случавшихся на разных планетах, в том числе и на прежней докоммунистической Земле, когда цивилизация неосторожно поднимала на поверхность вредные для жизни остатки архаических периодов развития планет. Газы, нефть, соли, споры еще живых бактерий, надежно погребенные под многокилометровыми толщами геологических напластований, были извлечены на свет и вновь пущены в кругооборот биосферы, отравляя воды морей, пропитывая почву, скопляясь в воздухе. И так продолжалось тысячелетие. По сравнению с этой деятельностью, опасная игра с радиоактивными веществами в час быка родной планеты перед рассветом высшего общества была кратковременной и не такой уж значительной. А здесь, на Тормансе, люди, разрушив равновесие природы, принялись за человеческую психику, разрушая ее отвратительным неустройством жизни. Подобно нефти и солям из глубины планеты, здесь из-под сорванного покрова воспитания и самодисциплины поднялись со дна душ архаические остатки звериной психологии, пережитки первобытной борьбы за выживание. Но в отличие от первобытного зверя, поведение которого жестко определялось железными законами дикой жизни, поведение невоспитанного человека не обусловлено. Отсутствие благодарности ко всему исходит из сознания «мир для меня» и является главной ошибкой воспитания детей. Зато человек из зависти старается вредить своему ближнему, а этот ближний приучен мстить во всей силе своего скотского комплекса неполноценности. Так во всей жизни Торманса нагнеталось всеобщее и постоянное озлобление, ощущение которого больно хлестало по чувствам землян, выросших в доброй психической атмосфере Земли. Тем поразительнее для Вир Норина казалось все те, вся светившаяся заботой, добром и любовью, невесть как возникшими в мире Ян-Ях. Девушка уверяла, что она не одна, что таковы тысячи женщин планеты. Это пугало астронавигатора, потому что страдание таких людей на жизненном пути было сильнее всех других. Через глаза Сюте Вир Норин видел глубину души, поборовшей тьму в себе и отчаянно оборонявшейся от окружавшего мрака. Нелегко прорастали в землянине бдительная нежность и ранящая жалость, некогда так характерные для его предков и утраченные за ненадобностью в светлую эпоху коммунистических эр. На третий день за завтраком Вир Норин заметил, что Сюте чем-то необычайно взволнован. Читая в ее открытой душе, он понял ее страстное желание увидеть нечто, о чем она мечтала давно, но не смеет его просить об этом. Вир Норин пришел ей на помощь и заговорил как бы вскользь о том, что у него сегодня свободное утро, и он с большим удовольствием прогулялся бы вместе с ней, куда она захочет. И Сюте призналась, что она хотела бы съездить в Пнек-Киру. Это недалеко от города. Брат писал ей, что там место величайшей битвы древности, в которой погиб какой-то их предок. На Тормансе люди не знали своей родословной. и обещал непременно повести ее туда. Ей хочется побывать там в память о брате. Но ведь для одинокой девушки, плохо знающей столицу, это небезопасно. Обелиск из голубоватого камня, расписанный черными глубоко врезанными знаками, стоял на границе поля стародавней битвы. А неотделанные глыбы камней, разбросанные повсюду, означали места общих погребений. Их было много. Обширное поле, простиравшееся почти до горизонта, некогда было изрыто траншеями и валами. Время уничтожило их. Медленно растущие деревья Торманса сменились не один раз на удобренной трупами почве. И теперь в тонкой сетке теней на сухой пыльной земле торчали только камни. Не осталось ничего, напоминавшего о ярости гигантской битвы, море страдания раненых, ужасе побежденных, сброшенных в топкое озеро. Безотрадная местность, полумертвые деревья, потрескавшаяся земля. Жаркий ветер шуршал в ветвях, какие-то зеленые насекомые вяло ползали у корней. Сюте выбрала большой, пирамидально заостренный камень с изломами, отсвечивавшими буро-красным цветом засохшей крови, и опустилась перед ним на колени. Приложив пальцы к вискам и склонив голову, она шептала молитвы. Вернорин ждал, пока она исполнит обряд. Когда девушка встала, он спросил, кто бился здесь и кто кого победил. Предание говорит о сражении между владыками головного и хвостового полушарий. Погибли сотни тысяч людей. Победил владыка головного, и на всей планете установилась единая власть. Эту битву называют победой мудрости над темными хвостовыми народами. Ваши предки участвовали в сражении на стороне побежденных?
Да.
А если бы победили они, а не головные, изменилась бы жизнь?
Не знаю. Зачем ей меняться? Столица была бы в Кин-Нанте, наверное. Дома бы строили по-другому, как принято у нас, башнями. Может быть, мои предки стали бы змееносцами.
И вы хотели бы принадлежать к этой верхушке?
Ой, нет. Вечно бояться, оглядываться, презирать все и быть всеми ненавидимой? Может быть, я просто невежественная и глупая, но мне не хотелось бы так жить. Лучше никак.
Это «лучше никак» пронизывало все сознание молодых тормансиан, принадлежавших классу Гжи, и обусловливало неискоренимый фатализм. Зачем? Казалось им непобедимым аргументом. Вернорин еще раз обвел взглядом выжженное плато. Могучее воображение заполнило его грохотом боевых машин, воплями и стонами сотен тысяч людей, штабелями трупов на изрытой каменистой почве. Вечные вопросы. Зачем? За что? На этом фоне становились особенно беспощадными. И обманутые люди, веря, что сражаются за будущее, за свою страну, за своих близких, умирали, создавая условия для еще большего возвышения олигархов, еще более высокой пирамиды привилегий и бездны угнетения. Бесполезные муки, бесполезные смерти. Со вздохом Вернорин обратился к спутнице. «Пойдемте, Сюте». Землянин и тормансианка спустились с холмов. Вернорин предложил срезать напрямик изгиб старой дороги, держа направление на круглый холм с заброшенным зданием, серым и приземистым, смутно маячившим вдали. Они быстро дошли до холма. Астронавигатор заметил, что Сюте устала, и решил сделать привал в тени развалин. Сюте улеглась на землю, подперев голову руками. Вернорин увидел, что она пристально разглядывает стену и хмурит лоб в усилии припомнить забытое. Сюте вскочила и обошла вокруг развалин. Затем долго рассматривала надписи и барельефы с изображением огромной руки, протянутой жестом участливой помощи. Чуть успокоившись, она снова села рядом с Вернорином, охватив колени руками, в позе, живо напомнившей ему Чеди, и долго в молчании смотрела вдаль,
на миражи голубых озер, которые скрывали пыльный дым над городом средоточия мудрости. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросила Сюте.
«По вашим годам, которые гораздо короче, чем на Земле, 160 или 42 по счету белых звезд, одинаковому с земным».
«А у вас это много или мало?» «Для прежней Земли на вашем уровне развития это средний возраст, не молодой и не старый. Теперь он сдвинулся в молодость. Мне 22-23 года, а Родис 25. У нас долгое детство. Не инфантильность, а именно растянутое детство, в смысле восприятия мира».
«А сколько вам?»
80. Или 20 по счету белых звезд. Я приближаюсь к нашему крайнему возрасту, и мне осталось 5 лет до того времени, когда я войду во дворец нежной смерти. А тебя давно бы отправили туда. Нет, я говорю глупости. Ты ведь ученый, и здесь жил бы долго. Ты Джи. Никак не могу представить себе этот ужас».
«Никакого ужаса нет.
В этом есть даже хорошее. Мы не проводим детство в душных школах, как будущие Джи, которых там пичкают ненужными для жизни знаниями. Мы не болеем, умирая в цвете сил. Вы огорчены, Сюте? Посмотрите мне в глаза». Сюте перевела на Вернорина печальный взор, как бы говоривший: «Я вижу весь свой жизненный путь до конца».
«Нет»,
— медленно сказала она. «Мне хорошо. Просто второй раз сегодня я встретилась с древней смертью».
«Как?
И это памятник? Что тут было?»
«Не памятник, а храм.
Был в эпоху голода и убийств знаменитый врач Рце Юти. Он изобрел средство нежной смерти. Его последователи и помощники построили этот храм руки друга над бездонным колодцем незапамятной древности. Рце Юти сказал всем слабым, мучительно больным, усталым от жизни, преследуемым и запуганным: «Приходите сюда, и я успокою вас. Дам вам нежную смерть. Она придет к вам ласковой и прекрасной, юной и зовущей. Лучшего на планете сейчас никто дать не может, и вы сами убедились во лжи пустых обещаний». И множество людей приходило к нему. В первой комнате они смывали с себя грязь дороги, сбрасывали одежды и нагие вступали во второй сводчатый зал, где в ласковом сне умирали незаметно и безболезненно. Бездонный колодец поглощал их тела, и страдавшиеся, потерявшие надежду, здоровье, близких, не переставали приходить, восхваляя мудрого врача. Это было давно.
«И из этого благодеяния возникла государственная обязанность умирать. Дворцы нежной смерти, деление народа на Гжи и Джи. Мог ли предвидеть мудрец Рце Юти такие ужасные последствия?»
«Не знаю», — беспомощно ответила Сюте.
«И не надо», — Вернорин погладил ее растрепавшиеся от ветра волосы. А она потянулась к его лицу, и ее вздрагивающая, осторожная ладонь, казалось, коснулась самого сердца Вернорина. Ему представились гигантские темные стены инферно, окружавшие Сюте, за которыми для нее не было ничего, никакой опоры для ее веры, ее души. Усилием воли он поборол видение, улыбнулся и сказал ей об ее уме и очаровании, и о том, как она нравится ему.
Сюте взглянула на него, доверчивая и сияющая, и встала упруго и быстро, как жительница земли. Они пошли к сумрачному городу, и звенящий голос тормансианки разнесся по пустынной равнине. «Свой последний год живу на свете, в городах других не побывав, никого хорошего не встретив». Звонкая, летящая мелодия напомнила Вернорину что-то очень знакомое, слышанное еще в раннем детстве.
Глава 13. Кораблю взлет.
Вернорин расстался с Сюте на перекрестке улицы, которая вела к небольшому заводу точных приборов, где работало много друзей Таэль. Сюте хотела повидаться с одним из них, чтобы устроиться на работу. Она вернулась домой возбужденная. Все складывалось в согласии с ее мечтами. Но вскоре радость угасла, захлестнула мучительная тоска, когда она узнала, что срок пребывания землян на Ян-Ях подходит к концу. Только двое их осталось в городе Средоточия Мудрости, а все другие уже находились в звездолете. Вернорин в этот вечер долго ждал, когда она выйдет из своей комнаты, но Сюте не появлялась. Не понимая ее настроения, психическая интуиция не подсказывала ему ничего плохого, Вернорин, наконец, сам постучал к девушке. Сюте сидела, положив голову на вытянутые вдоль стола руки. Выражение лукавой виноватости, свойственной ей, когда она считала себя в чем-то неловкой или признавалась в слабости, не возникло на ее лице при виде Вернорина. Да, Сюте в самом деле походила на грустную птицу, гитау. Она вскочила, забеспокоилась, чтобы удобнее усадить Вернорина, а сама опустилась прямо на пол, на твердую подушку, и долго в безмолвии смотрела на своего земного друга. Вернорину передались ее чувства. Она думала о нем и о близкой разлуке. — Скоро твой звездолет улетит? — спросила она наконец. — Скоро. — Хочешь полететь с нами? — вырвался у него вопрос, который не следовало задавать. На лице девушки спокойная печаль сменилась жестокой внутренней борьбой. Глаза Сюте налились слезами, дыхание прервалось. После долгого молчания она с трудом произнесла: «Нет. Не думай, что я неблагодарна, как многие из нас, или что я не люблю тебя». Ее смуглые щеки потемнели еще сильнее. «Я сейчас вернусь». Сюте скрылась в стенном шкафу для платья, который служил ей вместо комнаты для переодевания. Вернорин смотрел на пеструю вязь ковра, думая об ее отказе лететь на землю. Природная мудрость, никогда не покидавшая Сюте, удерживает ее от этого шага. Она понимает, что это будет бегство. На земле для нее утратятся цель и смысл жизни, только что появившиеся здесь, и ей будет очень одиноко. Чуть слышно стукнула дверца шкафа. «Вир!» — услышал он шепот, обернулся и замер. Перед ним, во всей чистоте искреннего порыва, стояла обнаженная Сюте. Сочетание женской смелости и детской застенчивости было трогательным. Она смотрела на Вернорина сияющими и печальными глазами, будто сожалея о том, что не может отдать ему ничего большего. Распущенные черно-пепельные волосы спадали по обе стороны круглого полудетского лица на худенькие плечи. Юная тормансианка стояла торжественная, ушедшая в себя, как бы исполняя некий обряд. Приложив ладони к сердцу, она протянула их сложенными к астронавигатору. Вернорин понимал, что по канонам Ян-Ях ему отдавали самое заветное, самое большое, что было в жизни у молодой женщины Гжи. Такой жертвы Вернорин не мог отвергнуть, не мог оттолкнуть это высшее для Тарманса выражение любви и благодарности. Да он и не хотел ничего отвергать. Астронавигатор поднял Сюте, крепко прижав к себе. Времени до рассвета осталось немного. Вернорин сидел у постели Сюте. Она крепко спала, подсунув обе ладони под щеку. Вир смотрел на спокойное и прекрасное лицо своей возлюбленной. Любовь подняла ее над миром Ян-Ях, а сила и нежность Вернорина сделали недоступной страху, стыду или смутной тревоге, уравняв с земными сестрами. Он заставил ее почувствовать собственную красоту, а лучше понимать тонкие переходы ее меняющегося облика. А она? Она разбудила его память о прекрасных днях жизни. Перед Вернорином непрерывной чередой проходили, уводя в бесконечную даль, памятные образы земли. Заповедная долина в Каракоруме, в бастионах лиловых скал, над которыми в непосредственной близости сияли снежные пики. Там, у реки цвета берилла, неумолчно журчавшей по черным камням, стояло легкое, парящее в воздухе здание испытательной станции. Дорога вниз шла плавными извилинами через рощу исполинских гималайских елей к поселку научного института, прослушивание глубинных зон космоса. Астронавигатор очень любил вспоминать годы, проведенные на постройке новой обсерватории, на степном бразильском плоскогорье, низкие облеты безбрежных высоких льеносов с огромными стадами зебр, жирафов и белых носорогов, перевезенных сюда из Африки, кольцевые насаженные леса Южной Африки с голубой и серебристой листвой, серебряно-синие ночи в снежных лесах Гренландии, сотрясаемые грозным ветром здания 11-го узла Астросети на берегу Тихого океана. Еще один узел на Азорских островах, где море так бездонно прозрачно в тихие дни. Поездки для отдыха в святые для любого землянина древние храмы Эллады, Индии, Руси. Ни малейшей тревоги о будущем, кроме естественной заботы о порученном деле, кроме желания стать лучше, смелее, сильнее, успеть сделать как можно больше на общую пользу. Гордая радость помогать, помогать без конца всем и каждому, некогда возможная только для сказочных халифов арабских преданий, совсем забытая в ЭРМ, а теперь доступная каждому. Привычка опираться на такую же всеобщую поддержку и внимание. Возможность обратиться к любому человеку мира, которую сдерживала только сильно развитая деликатность. Говорить с кем угодно, чтобы просить любой помощи. Чувствовать вокруг себя добрую направленность мыслей и чувств. Знать об изощренной проницательности и насквозь видящем взаимопонимании людей. Мирные скитания в периоды отдыха по бесконечно разнообразной земле и всюду желание поделиться всем с тобой – радостью, знанием, искусством, силой. Склоняясь над спящей Сюте, Вернорин испытывал необыкновенно сильное желание, чтобы и его тормансианская возлюбленная побывала во всех прекрасных местах родной ему планеты. Молодые женщины бывают внутренне больше кочевниками, чем мужчины. Больше стремятся к смене впечатлений, поэтому теснота инферно для них тяжелее. Он мечтал о том, чтобы на земле бесчисленные ранения, нанесенные этой нежной душе, излечились бы без следа. И знал, что этому никогда не сбыться. Сюте почувствовала его взгляд и, еще не очнувшись от сна и счастливой усталости, долго лежала с закрытыми глазами. Наконец она спросила: «Ты не спишь, любимый? Отдохни здесь, рядом со мной». Голос ее со сна был детский тонок. «Мне снился сон, светлый, как никогда. Будто ты уехал от меня, о, ненадолго, в маленький какой-то городок. Я отправилась на свидание с тобой. Это был наш и не наш город. Люди, встречавшиеся мне, светились добротой, готовые помочь мне искать тебя. Звали отдохнуть, провожали там, где я могла заплутаться. И я шла по улице, какое странное название, улица любви, по тропинке через свежую и мягкую траву к большой полноводной реке. И там был ты». Сюте нашла руку Вернорина и, снова засыпая, положила ее на щеку. Вернорин не шевелился. Странный ком стоял у него в горле. Если сон, навеянный его мыслями, был для Сюте невозможной мечтой, то как еще мало любви растворено в океане повседневной жизни торманца, в котором проживет свою коротенькую жизнь это чистое существо, будто перенесенная сюда с земли. Мысль, давно мучившая его, сделалась невыносимой. Он медленно взял руку тормансианки и стал целовать коротко остриженные ноготки с белыми точками. Как и сплетение синих жилок на теле и легко красневшие белки глаз, это были следы незамеченного в детстве нездоровья, плохого питания, трудной жизни матери. Сюте, не просыпаясь, улыбнулась, крепко смежив ресницы. Удивительно, как на бедной почве здесь вырастают такие цветы. Разрушена семья, создавшая человека из дикого зверя, воспитавшая в нем все лучшее, неустанно оборонявшая его от суровости природы. И без семьи, без материнского воспитания возникают такие люди, как Сюте. Это ли не доказательство правоты Родис, ее веры в первичную хорошую основу человека? На земле тоже нет семьи в старинном ее понимании, но мы не уничтожили ее, а просто расширили до целого общества. Вирнорин бесшумно встал, оглядел завешенную коврами и портьерами комнату, прислушался к топоту и стукам, которые неслись со всех сторон просыпавшегося дома. На улице затявкала визгливая собачонка, прогрохотала транспортная повозка. Печаль все сильнее завладевала Вернорином. Ощущение тупика, из которого он, бывалый, высоко тренированный психический путешественник, не видел выхода. Его привязанность к маленькой Сюте превратилась неожиданно и могуче в любовь, обогащенную нежной жалостью такой силы, какую он и не подозревал в себе. Жалость для воспитанного в счастье, отдачи землянина неизбежно вызывала стремление к безграничному самопожертвованию. Нет, надо советоваться с Родис. Где Родис? Афай Родис провела эту ночь в обсуждении проблем Гжи. Гзер Бумьям пришел в святилище трех шагов еще раз с несколькими товарищами. Гжи начали первый визит со спора и хвастовства своими преимуществами перед Джи и прежде всего гораздо большей свободой во всех своих поступках. Файродис сразила их, сказав, что это мнимая свобода. Им позволяют лишь то, что не вредит престижу и экономике государства и не опасно для змееносцев, огражденных от народной жизни стенами своих привилегий. Подумайте над вашим понятием свободы, и вы поймете, что она состоит в правах на низкие поступки. Ваш протест против угнетения бьет по невинным людям, далеким от какого-либо участия в этом деле. Владыки постоянно твердят вам о необходимости защищать народ. От кого? Задавались ли вы таким вопросом? Где они, эти мнимые враги? Призраки, с помощью которых заставляют вас жертвовать всем, и самое худое, подчиняют себе вашу психику, направляя мысли и чувства по ложному пути. Гзер Бумьям долго молчал, затем принялся рассказывать Родис о беспримерном угнетении Гжи. «Все это, — сказал он, — вычеркнуто из истории и сохранилось лишь в изустном пересказе». Родис узнала о массовых отравлениях, убавлявших население по воле владык, когда истощенным производительным силам планеты не требовалось прежнее множество рабочих. И наоборот, о принудительном искусственном осеменении женщин в эпохе, когда они отказывались рожать детей на скорую смерть, а бесстрашные подвижники, врачи и биологи, распространяли среди них нужные средства. О трагедии самых прекрасных и здоровых девушек, отобранных как скот и содержавшихся в специальных лагерях, фабриках для производства детей. Попытка полной замены людей автоматическими машинами окончилась крахом. Начиналась обратная волна, снова с массовым и тяжелым ручным трудом, так как с капиталистической позиции люди оказались гораздо дешевле любой сложной машины. Эти метания из стороны в сторону назывались «мудрой политикой владык», изображались учеными как цепь непрерывных успехов в создании счастливой жизни. Родис, как историк, знала закон Рамголя для капиталистической формации общества. Чем беднее страна или планета, тем больше разрыв в привилегиях и разобщение отдельных слоев общества между собой. Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление.